Перейдя площадь и свернув на боковую улицу, он пошел к трамвайной остановке сквозь маленькую, на первый взгляд, чащу елок, собранных тут для продажи по случаю приближавшегося Рождества. Между ними образовалась как бы аллейка. Размахивая на ходу рукой, он кончиком пальцев задевал мокрую хвою. Но вскоре аллейка расширилась, ударило солнце, и он вышел на площадку сада, где на мягком красном песке можно было различить пометки летнего дня, отпечатки собачьих лап, бисерный след трясогузки, данлоповую полосу от Таниного велосипеда, волнисто раздвоившуюся на повороте, и впадинку от каблука, там, где она легким, немым движением, в котором была какая-то четверть пируэта, в бок соскользнула с него и сразу пошла, все держась за руль. Старый в елочном стиле деревянный дом, выкрашенный в бледно-зеленый цвет, с зелеными же водосточными трубами, с узорными вырезами под крышей и высоким каменным основанием, где в серой замазке мерещились словно круглые розовые крупы замурованных коней, большой, крепкий и необыкновенно выразительный дом с балконами на уровне липовых веток и верандами, украшенными драгоценными стеклами, плыл навстречу, облетаемый ласточками, идя на всех маркизах, чертя громотводом по синеве, по ярким белым облакам, без конца раскрывавшим объятия. На каменных ступенях носовой веранды в упор освещенные солнцем сидят отец, явно с купания, в мохнатом полотенце челмой, так что не видать, а хотелось бы его темного бобрика с проседью, низко мыском, находящего на лоб. Мать вся в белом, глядящая прямо перед собой и как-то молодо обхватившая колени руками. Рядом Таня в широкой блузке с концом черной косы на ключице, опустившая гладкий пробор и держащая на руках фокстерьера во весь рот улыбающегося от жары. Повыше — не вышедшая почему-то Ивона Ивановна, черты смазаны, но ясно видна тонкая талия, кушачок, цепочка часов. Боком пониже, полулежа и опираясь головой на колени круглолицей барышни, бантики, бархатка, учивший Таню музыке брат отца, толстый военный врач, балагур и красавец. Еще ниже два кисленьких из-под лобья глядящих гимназиста, двоюродные братья Федора, один в фуражке, другой без, тот, который без, убит спустя лет 7 под Мелитополем. Совсем низко, уже на песке, точь-в-точь в позе матери, сам Федор, каким он был тогда, впрочем, малость с тех пор изменившийся, белозубый, чернобровый, коротко остриженный, в открытой рубашке. Кто снимал, забылось. Но это мгновенное, блеклое, негодное даже для переснятия и, в общем, незначительное. Сколько было других, лучших фотографий, одна чудом сбереглась и стала бесценной, доехав до Парижа в вещах матери, которая на прошлое Рождество ему и привезла ее в Берлин, ибо теперь, выбирая сыну подарок, она руководствовалась уже не тем, что всего дороже приобрести, а тем, с чем всего труднее расстаться. Она тогда приехала к нему на 2 недели после 3-летней разлуки, и в первое мгновение, когда до смертной бледности, напудренная, в черных перчатках и черных чулках, в распахнутой старой котиковой шубке, она сошла по железным ступенькам вагона, посматривая одинаково быстро то себе под ноги, то на него, и вдруг с лицом, искаженным мукой счастья, припала к нему, блаженно мыча, целуя его в ухо, в шею. Ему показалось, что красота, которой он так гордился, выцвела. Но по мере того, как его зрение приспособлялось к сумеркам настоящего, столь сначала отличным от далеко отставшего света памяти, он опять узнавал в ней все, что любил, чистый очерк лица, суживающийся к подбородку, изменчивую игру зеленых, карих, желтых, восхитительных глаз под бархатными бровями, легкую длинную поступь, жадность, с которой она закурила в такси, внимание, с которым вдруг посмотрела, не ослепнув, значит, от волнения встречи, как ослепло бы всякое, на обоими замеченный гротеск, невозмутимый мотоциклист провез в прицепной каретке бюст Вагнера. И уже, когда приблизились к дому, прошлый свет догнал настоящее, пропитал его до насыщения, и все стало таким, каким бывало в этом же Берлине 3 года назад, как бывало когда-то в России, как бывало и будет всегда. У фрау Стобоя нашлась свободная комната, и там в первый же вечер раскрытые на СССР снятые кольца на мраморе умывальника, лежа на диване и быстро-быстро поедая изюм, без которого не могла прожить ни одного дня, она заговорила о том, к чему постоянно возвращалась, вот уже скоро 9-й год, снова повторяя, невнятно, угрюмо, стыдливо, отводя глаза, словно признаваясь в чем-то таинственном и ужасном, что все больше верит в то, что отец Федора жив, что траур ее нелепость, что глухой вести о его гибели никто никогда не подтвердил, что он где-то в Тибете, в Китае, в плену, в заключении, в каком-то отчаянном омуте затруднений и бед, что он поправляется после долгой-долгой болезни. И вдруг, шумом распахнув дверь и притопнув на пороге, войдет. И в еще большей мере, чем прежде, Федору от этих слов становилось и хорошо, и страшно. Поневоле привыкнув за все эти годы считать отца мертвым, он уже чуял нечто уродливое в возможности его возвращения. Допустимо ли, что жизнь может свершить не просто чудо, а чудо, лишенное вовсе, непременно так, иначе не вынести малейшего оттенка сверхъестественности? Чудо этого возвращения состояло бы в его земной природе, в его уживчивости с рассудком, в немедленном введении невероятного случая в условно понятную связь обыкновенных дней. Но чем больше росло с годами требование такой естественности, тем становилось жизни труднее исполнить его. И теперь не просто призрак было представить себе страшно, а призрак, который бы страшным не был. Бывали дни, когда Федору казалось, что внезапно на улице. Есть в Берлине такие тупички, где в сумерки душа как бы расплывается. К нему подойдет в сказочных отрепьях нищий старик лет 70, обросший до глаз бородой, и вдруг подмигнет и скажет, как говорил некогда, «Здравствуй, сыне!» Отец часто являлся ему во сне, будто только что вернувшись из какой-то чудовищной каторги, перенесший телесные пытки, о которых упоминать заказано, уже переодевшийся в чистое белье. О теле под ним нельзя думать, и с никогда ему не свойственным выражением неприятной многозначительной хмурости, потной и слегка как бы оскаленной, сидящей за столом в кругу притихшей семьи. Когда же, превозмогая ощущение фальши в самом стиле, навязываемом судьбе, он все-таки заставлял себя вообразить приезд живого отца, постаревшего, но, несомненно, родного, и полнейшее, убедительнейшее объяснение немого отсутствия, его охватывал вместо счастья тошный страх, который, однако, тотчас исчезал, уступая чувству удовлетворенной гармонии, когда он эту встречу отодвигал за предел земной жизни. А с другой стороны, бывает, что в течение долгого времени тебе обещается большая удача, в которую с самого начала не веришь, так она не похожа на прочие подношения судьбы. А если порой и думаешь о ней, то как бы со снисхождением к фантазии, но когда, наконец, в очень будничный день, с западным ветром приходит известие, просто, мгновенно и окончательно уничтожающее всякую надежду на нее, то вдруг с удивлением понимаешь, что хоть и не верил, а все это время жил ею, не сознавая постоянного домашнего присутствия мечты, давно ставшей упитанной и самостоятельной, так что теперь никак не вытолкнешь ее из жизни, не сделав в жизни дыры. Так и Федор Константинович, вопреки рассудку и не смея представить себе ее воплощение, жил привычной мечтой о возвращении отца, таинственно украшавшей жизнь и как бы поднимавшей ее выше уровня соседних жизней, так что было видно много далекого и необыкновенного, как когда его маленького отец поднимал под локотки, чтобы он мог увидеть интересное за забором. После первого вечера, освежив надежду и убедившись, что в сыне та же надежда жива, Елизавета Павловна больше не упоминала о ней словесно, но, как всегда, она подразумевалась во всех их разговорах, особенно потому, что не так уж много они разговаривали вслух. Часто случалось, что после нескольких минут оживленного молчания Федор вдруг замечал, что все это время оба отлично знали, о чем эта двойная, как бы подтравная речь, вдруг выходившая наружу одним ручьем, обоим понятным словом. И бывало, они играли так, сидя рядом и молча про себя воображая, что каждый совершает одну и ту же лешинскую прогулку. Они выходили из парка, шли дорожкой вдоль поля, слева за ольшанником речка, через тенистые кладбища, где кресты в пятнах солнца показывали руками размер чего-то пребольшого, и где было как-то неловко срывать малину. Через речку опять вверх лесом, опять к речке, к коровьему мосту, и дальше сквозь сосняк и по дороге повешенного, родные, не режущие их русского слуха прозвания, придуманные еще тогда, когда деды были детьми. И вдруг, среди этой безгласной прогулки, которую две мысли проделывали, пользуясь по правилам игры и мерой человеческого шага, хотя в один миг могли бы облететь свои владения, оба останавливались и говорили, кто где находится. И когда оказывалось, как это бывало часто, что ни один не обогнал другого, остановившись в том же перелеске, у матери и сына вспыхивала одна и та же улыбка сквозь общую слезу. Очень скоро они опять вошли в свой внутренний ритм общения, ибо мало было нового, чего бы они уже не знали из писем. Она-то рассказала ему о недавней свадьбе Тани, которая теперь с незнакомым Федору мужем, ладным, спокойным, очень вежливым и ничем не замечательным господином, работающим в области радио, уехала до января в Бельгию, и что, когда вернутся, то она поселится с ними на новой квартирке в огромном доме у одной из парижских застав. Рада была выехать из маленькой, с крутой темной лестницей гостиницы, где до того жила с Таней, в крохотной, но многоугольной комнате, целиком поглощаемой зеркалом и посещаемой разнокалиберными клопами, от прозрачно-розовых малюток до коричневых дубленых толстяков, жившими семьей то за стенным календарем с левитановским видом, то поближе к делу, за пазухой рваных обоев, прямо над двуспальной кроватью. Но, радуясь новоселью, она и опасалась его. Зять не пришел с ей по душе, и было что-то притворное в Танином бодром показном счастье. Ну, понимаешь, он не совсем нашего круга, — как-то сжав челюсти и глядя вниз, выговорила она. Но это было не все. Да, впрочем, Федор уже знал о том другом человеке, которого любила Таня, который не любил ее. Они довольно много выходили. Елизавета Павловна, как всегда, будто искала чего-то, быстро обводя мир летучим взглядом переливчатых глаз. Немецкий праздничек выдался дождливым, панели от луж казались дырявыми. В окнах тупо горели огни елок, кое-где на углах рекламный рождественский дед в красном зипуне с голодными глазами раздавал объявления. В витринах универсального магазина какой-то мерзавец придумал выставить истуканы лыжников на бертолетовом снегу под Вифлеемской звездой. Как-то видели скромное коммунистическое шествие, по слякоти с мокрыми флагами, все больше подбитые жизнью, горбатые да хромые да кволые, много некрасивых женщин и несколько солидных мещан. Отправились посмотреть на дом, на квартиру, где втроем 2 года прожили. Но швейцар уже был другой, прежний хозяин умер. В знакомых окнах были чужие занавески, и как-то ничего нельзя было сердцем узнать. Побывали в кинематографе, где давалась русская фильма. Причем с особым шиком были поданы виноградины пота, катящиеся по блестящим лицам фабричных, а фабрикант все курил сигару. И, конечно, он ее повел к Александре Яковлевне. Знакомство не совсем удалось. Чернышевская встретила гостью со скорбной ласковостью, явно показывая, что опыт горя давно и крепко связывает их. А Елизавету Павловну больше всего интересовало, как это относится к стихам Федора и почему никто не пишет о них. «Можно вас поцеловать?» — спросила Чернышевская на прощание, уже привставая на цыпочки, была на голову ниже Елизаветы Павловны, которая склонилась к ней с какой-то невинной и радостной улыбкой, совершенно уничтожавшей смысл объятия. «Ничего, надо терпеть», — сказала Александра Яковлевна, выпуская их на лестницу и прикрывая подбородок краем пухового платка, в который куталась. «Надо терпеть». Я так научилась терпеть, что могла бы давать уроки терпения. Но, я думаю, вы тоже хорошо прошли эту школу. — Знаешь, — сказала Елизавета Павловна, осторожно, легко сходя с лестницы и не оборачивая опущенной головы к сыну, — я, кажется, просто куплю гильзы и табак, а то так выходит дороговатенько. И тотчас добавила тем же голосом: — Господи! Как ее жалко! И точно, нельзя было Александру Яковлевну не пожалеть. Ее муж вот уже 4-й месяц содержался в приюте для ослабевших душой, в желтоватом доме, как он сам игриво выражался в минуты просвета. Еще в октябре Федор Константинович как-то и посетил его там. В разумно обставленной палате сидел пополневший, розовый, отлично выбритый и совершенно сумасшедший Александр Яковлевич в резиновых туфлях и непромокаемом плаще с куколем. — Как? Разве вы умерли? — было первое, что он спросил, скорее недовольно, чем удивленно. Состоя председателем общества борьбы с потусторонним, он все изобретал различные средства для непропускания призраков. Врач, применяя новую систему логического потворства, не препятствовал этому. И теперь, исходя, вероятно, из другой ее непроводности, испытывал резину. Но, по-видимому, результаты до сих пор получались скорее отрицательные, потому что когда Федор Константинович хотел было взять для себя стул, стоявший в сторонке, Чернышевский раздраженно сказал: «Оставьте, вы же отлично видите, что там уже сидят двое». И это двое, и шуршащий, всплескивающий при каждом его движении плач, и бессловесное присутствие служителя, точно это было свидание в тюрьме, и весь разговор больного показались Федору Константиновичу невыносимо карикатурным огрублением того сложного, прозрачного, еще благородного, хотя и полубезумного, состояния души, в котором так недавно Александр Яковлевич общался с утраченным сыном. Тем ядрено-благородным тоном, который он прежде приберегал для шуток, а теперь говорил всерьез, он стал пространно сетовать, все почему-то по-немецки, на то, что люди где тратятся на выдумывание зенитных орудий и воздушных отрав, а не заботятся вовсе о ведении другой, в миллион раз более важной борьбы. У Федора Константиновича была на окате виска запекшаяся ссадина, Утром стукнулся о ребро парового отопления, в торопях доставая из-под него закатившийся колпачок от пасты. Вдруг, оборвав речь, Александр Яковлевич брезгливо и беспокойно указал пальцем на его висок. — Что у вас там? — спросил он болезненно сморщись, а затем нехорошо усмехнулся и все больше сердясь и волнуясь. Начал говорить, что его не проведешь. Сразу признал, мол, свежего самоубийцу. Служитель подошел к Федору Константиновичу и попросил его удалиться. Идя через могильно-роскошный сад, мимо жирных клумб, где в блаженном успении цвели басисто-багряные георгины, по направлению к скамейке, на которой его ждала Чернышевская, никогда не входившие к мужу, но целые дни проводившие в непосредственной близости от его жилья, озабоченные, бодрые, всегда с пакетами, идя по этому пестрому гравию между миртовых, похожих на мебель, кустов и принимая встречных посетителей за параноиков, Федор Константинович тревожно думал о том, что несчастье Чернышевских является как бы издевательской вариацией на тему его собственного, пронзенного надеждой и горя. И лишь гораздо позднее он понял все изящество короллария и всю безупречную композиционную стройность, с которой включалась в его жизнь это побочное звучание. За три дня до отъезда матери в большом, хорошо знакомом русским берлинцам зале, принадлежащем обществу зубных врачей, судя по портретам маститых дантистов, глядящих со стен, состоялся открытый литературный вечер, в котором участвовал и Федор Константинович. Народу набралось мало, было холодно. У дверей покуривали все те же примелькавшиеся представители местной русской интеллигенции. И, как всегда, Федор Константинович, увидев то или иное знакомое симпатичное лицо, устремлялся к нему с искренним удовольствием, сменявшимся скукой после первого разгона беседы. К Елизавете Павловне присоединилась в первом ряду Чернышевская, и потому как мать изредка поворачивала то туда, то сюда голову, поправляя сзади прическу, Федор, витавший по залу, заключил, что ей мало интересно общество соседки. Наконец начали. Сперва читал писатель с именем, в свое время печатавшийся во всех русских журналах, седой, бритый, чем-то похожий на Удода старик, со слишком добрыми для литературы глазами. Он прочел толково бытовым говорком повести из петербургской жизни накануне революции с героиней, нюхавшей эфир шикарными шпионами, шампанским, Распутиным, и апокалиптически апоплексическими закатами над Невой. После него некто Крон, пишущий под псевдонимом Ростислав Странный, порадовал нас длинным рассказом о романтическом приключении в городе Стоком под небесами чуждыми. Ради красоты эпитеты были поставлены позади существительных, глаголы тоже куда-то улетели, и почему-то раз десять повторялось слово «старошка». Она «старошка» улыбку роняла, зацветали каштаны «старошка». После перерыва густо пошел поэт. Высокий юноша с пуговичным лицом, другой низенький, но с большим носом, барышня, пожилой в пенсне, еще барышня, еще молодой, наконец, Кончеев. В отличие от победоносной чеканности прочих, тихо и вяло пробормотавшие свои стихи, но в них сама по себе жила такая музыка, в темном, как будто стихе, такая бездна смысла раскрывалась у ног, так верилось в звуки. И так изумительно было, что вот из тех же слов, которые нанизывались всеми, вдруг возникало, лилось и ускользало, не утолив до конца жажды, какое-то непохожее на слова, не нуждающееся в словах, своеродное совершенство, что впервые за вечер рукоплескания были непритворны. Последним выступал Годунов Чердынцев. Он прочел из сочиненных за лето стихотворений те, которые Елизавета Павловна так любила. Русская. Березы желтые немеют в небе синим. И берлинская, начинающая со строфой. Здесь все так плоско, так непрочно, так плохо сделана луна, хотя из Гамбурга нарочно, а сюда она привезена. И то, которое больше всего ее трогало, хотя она как-то не связывала его с памятью молодой женщины, давно умершей, которую Федор в 16 лет любил. Однажды мы под вечер оба стояли на старом мосту. «Скажи мне, — спросил я, — до гроба запомнишь вон ласточку ту?» И ты отвечала: «Еще бы!» И как мы заплакали оба, как вскрикнула жизнь на лету. До завтра, навеки, до гроба, однажды на старом мосту. Но было уже поздно. Многие продвигались к выходу, какая-то дама одевалась спиной к эстраде, ему аплодировали жидко. Чернела на улице сырая ночь с бешеным ветром. Никогда, никогда не доберемся домой. Но все-таки трамвай пришел, и, повисая в проходе на ремне над молчаливо сидящей у окна матерью, Федор Константинович с тяжелым отвращением думал о стихах, по сей день им написанных, о словах в щелях, об утечке поэзии, и в то же время с какой-то радостной, гордой энергией, со страстным нетерпением уже искал создание чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе.